мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Латвийское радио 4 на ваших волнах и открытый разговор, как всегда в это время, Ольга Князева с вами тоже. Еще в конце прошлой недели в новостях четко прослеживался тренд о том, месседж скорее, что Джо Байден и дальше будет участвовать в президентской гонке. Однако, несмотря на многочисленные призывы даже видных демократов уйти из этой гонки, он стойко молчал. Однако в воскресенье президент все-таки передумал, решил снять свою кандидатуру с президентских выборов. Но вопрос, почему он это сделал? Вопрос второй, очень важный, кто займет его место? И вопрос третий, сможет ли этот кто-то составить действительно достойную конкуренцию Трампу? Как известно, что Европа в напряжении сейчас находится, Украина в напряжении находится, и Латвия тоже находится в напряжении, потому что, известно отношение Трампа к НАТО, такое не классическое, у него свой взгляд, и я вижу, латвийское общество, оно тоже опасается прихода Трампа, может быть, зря опасается, сегодня мы об этом будем говорить. Важно, что самое главное, хочу подчеркнуть, что США играет ключевую роль в геополитике мировой, и выборы президента США, хотя это кажется, что это где-то далеко от нас, на самом деле это ключевое мировое событие. Поэтому мы уделяем ему сегодня такую особую передачу и пристальное внимание. 28040424, пишите вопросы, свои реплики по поводу выборов президента Америки и также lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Старайтесь писать покороче, иной раз пришлют огромный текст, я даже прочитать не могу. Итак, представлю гостей в студии. Угис Лейбетис, руководитель службы новостей Латвийского радио, следователь Института внешней политики. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Угис у нас будет ненадолго, поэтому будем больше давать ему слово. Во второй части уже переключимся, у нас будет еще один эксперт. И Сергей Потапкин сейчас в студии, следователь Латвийского института внешней политики. Здравствуйте,
добрый
Сергей.
День.
Давайте сразу начнем. Байден обнародовал заявление. Вы думали, что так будет, если коротко, блиц?
Думал, что да.
Вы тоже, да, было ощущение, что да? Потому что я слышала наоборот, что нет, все это неудачные дебаты, все это как-то так проглотится, как-то так это все в предвыборной гонке забудется, и вроде пойдет дальше все. Давайте я скажу, Байден обнаружил, может, кто-то не следит, в котором он написал, что служить американскому народу президентом для него большая честь, и что он намеревался принять участие в выборах, но в интересах его партии и страны ему следует отказаться от участия в предвыборной кампании и сосредоточиться на своих президентских обязанностях. Как читать это послание, Угис? Я забочусь о своей стране и в интересах партии. Что это значит?
В том-то и дело, что в интересах партии, по-моему, это первое и самое главное, потому что все больше и больше участников демократической партии, очень влиятельных ее представителей, бывшие президенты, в том числе Барак Обама, некоторые губернаторы и так далее, призывали его... Уйти.
С
кандидатуры. Да. Это не надо мешать, никто его не призывает отказаться от президентских обязанностей. Но, наверное, все признают, что Байден все-таки для своих лет довольно...
85. Пытается сейчас
произвести впечатление, что он здоров и силен, но так не выглядит и по звуку не кажется. Но, наверное, это все-таки в интересах партии, и я думаю, что если даже это не в интересах партии не в этих выборах, то это уже мы смотрим в будущее, на следующий выбор. Потому что, я думаю, что там будет очень много вопросов, удастся ли Камала Харрис выиграть в этих выборах. Может, уже слишком поздно. Но если мы думаем о будущем, о том, я думаю, что это больше в таких интересах.
Согласны, Сергей, что именно возраст почтенный возраст, состояние здоровья, как известно, он еще и ковидом заболел, плюс еще неудачные дебаты. По-моему, там около 70% американцев все-таки в дебатах отдали предпочтение Трампу. Все это в комплексе вот как-то повлияло на его решение. А может, давление общества еще тоже?
Смотрите, это на самом деле не решение одного человека, даже если он президент. Это достаточно сложный процесс. И по всему, что предшествовало его заявлению, было понятно, что, в принципе, оценка его способности выиграть выборы идет. Об этом, например, говорили очень рано проведенные дебаты с Трампом. Обычно в американской практике проводить дебаты уже после больших съездов партии, где утверждены кандидаты. Здесь это произошло до годового конгресса Демократической партии. Mm-hmm. То есть это была первая оценка, когда, соответственно, многие влиятельные и сильные члены Демократической партии оценили Байдена. И он получил негативную оценку. Мы знаем, что вот эти дебаты прошли для него общепризнанно неудачно. Группа поддержки Байдена, которая верила в то, что он силен, что он может идти на выборы, она заняла позицию, что это еще не показательно, что он как бы вот это одно выступление ни о чем не говорит. Но после саммита НАТО, когда он два раза оговорился, очевидно, было...
Про Зеленского имеете в виду, да? Ну да.
Зеленского он назвал его президентом Путиным, и он также Камалу Харрис назвал президентом Трампом. Это, конечно, получило огромную огласку и дало козырь вот этой вот анти-байденовской группе настаивать на его съеме. После этого большое количество спонсоров Демократической партии открыто заявили, что они останавливают финансирование компании, а это важно, это огромные деньги, там более миллиарда долларов на каждых выборах привлекается. И покушение на Трампа, которое, конечно, получило огромный резонанс, в принципе, без каких-то сильных шагов и действий со стороны демократов, можно было бы сказать, что при слабом Байдене, при большом уровне резко подскочившей эмпатии к Трампу, демократы обречены. Поэтому, в принципе, даже момент для отказа от выхода из гонки был выбран очень правильно. То есть, когда козыри Трампа можно было каким-то образом нивелировать. То есть главный козырь Трампа еще до покушения, до того, как резко возрос уровень эмпатии к Трампу, было то, что он давил на то, что Байден стар, при том, что сам Трамп не молодой мальчик.
Ну, помоложе на 10 лет.
79.
А, 76?
79 лет ему. То есть сам он не молодой. И сейчас вот такой своевременный выход Байдена из гонки, он дает козырь демократам. Их кандидат уже существенно моложе, теперь уже всей стране не предлагается выбор из двух пенсионеров. И показала, опять же, дееспособность партии, способность принимать достаточно радикальные действия и меры для того, чтобы составить реальную конкуренцию.
И те же самые спонсоры, в принципе, в первые же часы, первый день после этого решения сразу возобновили свою,
ну, поток денег. Касса поток показала денег. Высокую поддержку, по-моему, 55 миллионов в первый же день.
Я смотрела, очень многие сравнили вот этот уход Байдена с Ельциным. Помните, в свое время, когда он тоже сказал, что он устал, он уходит, и тоже были проблемы со здоровьем, и там разные истории такие. Но это так, я предлагаю. Вы знаете, очень много уже стало приходить вопросов, и я боюсь, что Угис уйдет, но перед тем, как вы уйдете, я один вопрос обязательно задам, потому что он касается Латвии и латышского общества, которое, скажем, более остро на это реагирует, да? Но я хочу...
Почему вы думаете остро?
Я посмотрела социальные сети. Там прям какой-то апокалипсис рисуется на фоне того, что если вдруг Трамп станет президентом. Ну, не знаю, почему боятся.
По-моему, все до воскресенья все, по-моему, уже были как будто смирились с тем фактом, что Трамп выиграет. Но не было никакого апокалипсиса. Люди должны в Европе уже какое-то время, и политики уже жили с этой мыслью, что надо будет думать по-другому, работать по-другому, когда Трамп будет президентом. Будем реальны. Но это не был секрет, что перформанс Байдена не был таким, который дает шансы ему выиграть. И все уже как будто вот смирились с этим. Сейчас, может быть, даже будет побольше апокалипсис, потому что все будут надеяться, что Камала Харрис будет очень, не знаю, достойным соперником ему.
А вопрос, будет ли?
А апокалипсис станет тогда, когда не будет. Вот тогда будет. То же самое, что было с Хиллари Клинтон. Я был в Вашингтоне в тот день, я видел, как на улице плакала упавшая девушка, которая никак не могла понять, что произошло, что Трамп выиграл, а не Хиллари Клинтон.
Но формально кандидатуры у демократов пока все-таки нет. Она будет объявлена на Чикагском собрании там 19 августа, по-моему.
Да.
И называются все-таки помимо Камалы Харрис еще несколько кандидатов, губернаторы Калифорнии, Мичигана и так далее. Могут быть сюрпризы, как вам кажется?
Я думаю, что сюрпризов не будет, потому что сегодняшние новости показывает, что, в принципе, у Камалы Харрис есть большинство этих электронных делегатов, голосов, чтобы ее выдвинуть в кандидатуру. Я думаю, что и то, что те самые, которые призывали Байдена отказаться от кандидатуры, те самые политики, в принципе, свою поддержку уже дает Камале Харрис, это уже означает, что, ну, в принципе, она будет, вернее всего, этот кандидат.
Вам тоже так кажется, Сергей, что могут быть сюрпризы? Или все-таки тут уже понятно все?
Я не думаю, что будут сюрпризы. Я думаю, что утвердят Камалу Харрис. И я, честно говоря, не считаю, что она слабый конкурент Трампу. То, что она последние годы жила в тени Байдена, это, в принципе, не говорит о ее слабости, о ее слабых сторонах. У нее есть достаточно много позиций, по которым демократы могут к себе привлечь.
Например?
Ну, самая большая, это, возможно, первая женщина-президент в Соединенных Штатах. Это очень сильно может поднять интерес либеральной общественности. Это первый возможный президент Соединенных Штатов с азиатскими корнями. То есть ее родители иммигранты. То есть папа с Ямайки, мама из Индии. Она достаточно левая, то есть она, например, придерживается права на... выступает за общее право на аборты для всех штатов. То есть Трамп более консервативен. Mm-hmm. И Байден в этом вопросе был более консервативен, как верующий католик. То есть у нее есть достаточно много позиций, которые могут привлечь голоса, но не говоря уже о том, что, в принципе, все избиратели были вот в этой уже упомянутой ситуации, что им нужно было выбирать двух очень пожилых людей. Они понимали, что это, ну, как бы не совсем честный выбор из республиканцев и демократов. Была огромная часть избирателей, которые говорили, что они не хотят избирать ни одного, ни другого, независимо от партии. Их не устраивали именно предложенные кандидатуры, не их платформы. И еще один момент, очень важный в выборах президента США, это личность названного вице-президента. И, собственно, когда Байден шел на выборы, он называл Камалу Харрис для того, чтобы уравновесить вот этот вот баланс. Белый пожилой мужчина, более молодая темнокожая женщина, соответственно, Камала Харрис, очевидно, тоже будет...
Это важно вообще, чтобы был вот противовес какой-то, да, политкорректный.
Сказал,
давайте какое-то квотирование ведем. Это есть нормально, потому что в Латвии это не кажется таким...
Очевидно, личность названного вице-президента тоже будет играть существенную роль, и он тоже будет выбираться, исходя из возможности привлечь голоса тех, кого, например, по каким-то причинам смущает Камала Харрис.
Я думаю, что вот этот вопрос о том, кто и кем будет вице-президент, это, по-моему, важнее как раз для демократов, потому что вот, ну, демократические принципы у них важнее, может быть, чем у республиканцев. У республиканцев все-таки политика и... сила, персональность, это важнее, может быть, даже там, не знаю, прав человека или что-то в том роде. Это мое мнение, но, конечно, с другой стороны, говорят, что вот как раз то, что она первая женщина потомок иммигрантов, это может и привлечь, и оттолкнуть тех, которые, например, считают, что, ну, извиняюсь за расизм, что люди должны быть белыми, и что они должны государство...
Но при этом Трамп сказал, ой, а мне будет с ней еще проще бороться, вот я Байдена победил, и ее тоже, так это еще более легкий вариант. Я знаю, что Гюсу нужно выходить, вам пришел вопрос... Ответите, да, и конечно. Тогда я вас отпущу. Конечно. Но вы не договорили, пишет наш слушатель. Что Латвия, какие прогнозы в отношении Латвии, если все-таки изменится вот это противостояние и будет Трамп? Может ли быть дополнительная какая-то угроза в плане, скажем, надежности со стороны НАТО, защиты?
Но этот вопрос, по-моему, он такой... довольно чувствительный для нас. С одной стороны, мы Трампа один раз уже пережили. И ничего радикально...
Когда не было войны, да?
И ничего радикально не изменилось. Я знаю, что эта версия не очень популярна, но Трамп был тот человек, который начал говорить, что другие европейские члены НАТО должны сами думать о том, сколько они денег,
ну, вкладывают
в бюджет и НАТО. Это было пинком по слабому месту таким государством, как Германия. То, что произошло в Украине, это только было как утверждение тому, что Трамп, в принципе, был прав. Если вы поговорите со всеми дипломатами и все, никто особо не боится то, что будет радикальное изменение в внешней политике Америки после прихода в другой администрации. Нам очень хочется думать, что внешняя политика – это, ну, топовое, что есть во всех государствах, в том числе в США. Но это не так. Внешняя политика отнюдь не самый главный вопрос, как бы нам ни хотелось. То, что мы должны будем думать немножко по-другому, то, что все не будет, может быть, не так гладко, как хотелось бы нам, то, что все процессы, может быть, будут двигаться вперед, может быть, не так складно, как до сих пор. Это может быть факт. Но то, что радикально изменится отношение США с балтийскими странами, в том числе Латвией, я думаю, что
на такого 180
не будет.
Градусов, да.
Не будет. Будет какие-то маленькие девиации от курса, но не будет там, не знаю... скажем так, до сих пор мы поддержали Украину, а сейчас, ну, мы не знаем, мы там в Венесуэлу попрем. Но не будет такого. Изменения будут, но они не будут радикальными. Это, ну, надо, я думаю, осознать всем.
И еще очень короткий вопрос буквально, и я вас отпускаю. Многие связывают все-таки прекращение войны в Украине именно с Трампом, что он с помощью таких, ну, может быть, методов шантажа, каких-то ультиматумов жестких для обоих сторон может эту войну прекратить. Вам верится в это?
Кого он шантажировать
будет? Он будет шантажировать как Украину, так и Россию. Что, ну, я не знаю, там предмет шантажа какой, но он, по крайней мере, так говорил.
Ну, скажем так, в свое время он думал, что со своей политикой ему и удастся разрешить конфликт на Ближнем Востоке. Мы видели, что не особо получилось.
Он в 2020 году обещал решить вопрос Нагорного Карабаха. Это не пошло дальше заявлений. Это просто было одно громкое заявление, которое после не повлекло за собой никаких действий.
Спасибо большое.
Я хочу, ну, просто добавить, что, по-моему, ну, Одна вещь – это, конечно, персона, личность человека и его амбиции. Но все-таки я думаю, что все эти геополитические процессы, они не такие легкие, чтобы все решить, не знаю, махом руки одного человека, кто бы ни он не был.
Но вы согласны с тем, что если у Европы, если у Америки насморк, то Европа чихает тоже?
Ну как? Мы живем в мире, который между собой связан. Ну, не знаю, война в Украине способствует, не знаю, там, голод в Африке. Ну, тоже бывает. Но мы все с собой связаны. Техника, производство, торговля, ну, все это. Потому я и говорю, одним махом руки, ну, ничего не изменится так быстро. Это будет, вернее, будет очень, ну, если даже кто-то решит кого-то шантажировать или на что-то провоцировать, это будет, вернее всего, очень сложные и, может быть, даже хаотичные переговоры. Но ничего не изменится так быстро, и как мы хотим.
Спасибо, Уги Селеби. Ты руководитель службы новостей Латвийского радио, исследователь Латвийского института внешней политики. Угис, удачи в работе. Сергей, ну вот пришел сразу вопрос. А кто такая-то? Сейчас, погодите. Кто это такая Камила Харрис? Я про нее никогда не слышал, как она была в тени, получается. Действительно, широкая общественность, возможно, про нее ничего и не слышала.
Смотрите, во-первых, на сегодняшний момент она является вице-президентом. То есть уже 4 года она является вице-президентом, вторым человеком после президента, которому в случае какой-то чрезвычайной ситуации и неспособности президентом выполнять свои обязанности переходит, соответственно, вся полнота обязанностей президента. То есть это не какой-то...
Ну, вот видишь, широкой общественности, ну, так особо...
Кроме того, она была, я сейчас боюсь ошибиться, сенатором от какого штата, я не скажу, а предыдущий ее опыт, она была прокурором. То есть это женщина-прокурор, она из семьи, как мы уже упомянули, иммигрантов, но это не были трудовые иммигранты, у ее родителей... ученые степени у обоих. Она обучалась юриспруденции, она стала прокурором штата. И это достаточно высокая карьера для Соединенных Штатов. И тем более, учитывая ее вот этот вот предыдущий опыт прокурора, она сможет вполне себе составить конкуренцию Трампу, который сейчас находится под множественными уголовными процессами. Да. То есть уже только на этом демократы могут построить достаточно эффективную предвыборную кампанию.
При этом вот как относиться к словам Трампа? Ой, это вообще там типа несерьезно? Это такая бравада предвыборная? Или действительно по сравнению с Камалой Трамп выглядит монстром таким, опытным, прожженным политиком?
Трамп, несомненно, очень харизматичная личность. Из сегодняшних политиков наверняка он самый популярный, харизматичный политик Соединенных Штатов, в футболке, с которым носят на улице, не стесняясь, с Байденом.
И в которого стреляли, да, и который поднял кулак. Да.
Но, опять же, надо понимать, что Трамп очень хорошо чувствует свою аудиторию и общается со своей аудиторией. И те люди, которые поддерживают республиканцев, они достаточно радикальны, стабильны. И Трамп умеет упрощать повестку именно для своей аудитории. Опять надо знать, что в Соединенных Штатах, по сути, результаты выборов решаются в так называемых неопределившихся штатах. Есть штаты, которые традиционно 30 лет подряд голосуют за республиканцев или за демократов, это так называемые синие или красные штаты, и судьбу выборов, как правило, решают буквально 5 штатов, которые могут изменить свое решение. И каждый кандидат, который нащупает именно актуальную повестку для этого штата, потому что Трамп не был тоже таким успешным президентом. Он все-таки проиграл выборы, хотя и результаты были очень близки у Трампа с Байденом. Но, тем не менее, он не вызывает восторга у всех граждан Соединенных
Штатов. А вот еще тогда вопрос, Сергей. Может ли Трамп какими-то своими обещаниями, лозунгами или еще чем-то склонить в свою сторону часть демократов, которые, ну, вот были такие приверженцы? Потому что я вижу, что он сейчас начал говорить скорее о том, что нам нужно внутри заботиться о наших людях, о простых работягах. То есть вот как-то так вот, да, не надо там смотреть куда-то там за пределами США, у нас свои проблемы. Может ли эта риторика немножко обратить к себе?
Конечно, именно эта борьба всегда и происходит между демократами республиканцами, склонить в свою сторону тех, кто остался недоволен прошлым, условно говоря, президентом или прошлой партией власти. Но если мы посмотрим на достаточно недавние события, наверное, больше свидетельствует о том, что именно республиканцы занимают сторону демократов, например, по вопросу Украины. Мы помним длительный, чуть ли не полугодовой процесс, когда Конгресс не мог согласовать пакет помощи Украине, и в итоге эта помощь, когда она была разделена на две части, Израиль и Украина, но эта помощь была принята голосами республиканцев, по сути, хотя Трамп, который очень хорошо контролирует республиканскую партию, был против, и команда Трампа была не поддерживать вот это вот бюджет с выделением средств Украине. Поэтому тут еще как бы большой вопрос, сможет ли Трамп в этой ситуации удержать своих избирателей.
Угу. У нас на прямой линии Карлис Даукс, политолог. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Ну, может быть, вы слышали уже то, о чем мы говорили. Мне очень интересно узнать, насколько... Ну, после отставки Байдена, насколько вице-президент Камала Харрис имеет шансы занять пост президента страны, насколько она способна, готова, у нее есть амбиции и поддержка демократов, что очень важно, противостоять Трампу?
Вы знаете, на мой взгляд, по последним данным, все-таки поддержка Камалы Харрис была достаточно высока тогда, когда ее номинировал фактически уходящий Байден. Но появились в последнее время все-таки такие признаки, что не все еще закончено. Во-первых, Барак Обама все-таки не поддержал и прямо не упомянул Камалу Харрис как преемника. Он предложил съезду Демократической партии в августе все-таки выбрать достойного кандидата. Выбрать. И есть уже какие-то такие тенденции, что демократы должны провести открытый выбор. То есть конкуренция между другими кандидатами внутри Демократической партии. Так что я думаю, что сама структура выборов Демократической партии пока до конца не определена.
Скажите, господин Даукс, ну, открытые выборы не проводились, мне кажется, лет так 50 уже в Америке.
Совершенно верно. Это открытые выборы, это очень такое... Как говорится, для американской системы выборщиков и выборной структуры достаточно сложная ситуация. Но у демократов нет, большинства демократов, на мой взгляд, нет полной уверенности, что Камала Харрис сможет победить Трампа. И поэтому они все-таки вынуждены каким-то образом искать человека, который наверняка, как говорится, принесет победу демократам. И не только, скажем, на президентском посту, но там еще речь идет и о Конгрессе, и о Сенате. Поэтому здесь очень важна победа на многих полях у демократов.
Кто, как вам кажется, и, может быть, Сергей, потом вам тоже вопрос, все-таки может, если что, составить конкуренцию Камале Харрис? Есть ли среди, вот как вам кажется, какие-то, ну, наиболее достойные кандидаты?
Вы знаете, у меня нет более четких данных, но есть все-таки, наверное, все-таки демократическая партия, она построена на... принципе соперничества. Не одобрение от кого-то одного или названного, но именно на соперничестве личностей. И поэтому я думаю, что Барак Обама, несмотря на все перипетии и возможности каких-то возражений, все-таки он надеется, что на съезде партии прозвучит имя его жены Мишель Обама. И я предполагаю, конечно, это не точно, но я предполагаю, что имя может появиться. И конечно, есть и другие еще очень достойные люди. Ну, например, кандидатура Притцкера, которого уже теперь Камала Харрис рассматривает как вице-президента. Но Притцкер является миллиардером. Он один из сам может руководить и спонсировать свою предвыборную кампанию. И Притцкер является достаточно жестким и в то же самое время авторитетным человеком в демократической партии. Поэтому я не думаю, что все уже завершилось вот только на одной кандидатуре. Хотя она самая вероятная пока.
Да.
Но все-таки есть возможности каких-то еще движений. Я думаю, что наступает золотая пора для политологов, конспирологов и всех тех, которые будут высказывать собственные мнения.
Спрашивают, все-таки настаивают наши радиослушатели. Сергей, давайте перейдем к Латвии, потому что пишут нам радиослушатели, говорят, давайте поговорите больше о том, насколько для Латвии выгодна для та или иная кандидатура. Тут интересно, кстати. Я посмотрела, очень тиражируется, что Путин сказал, Владимир Путин, лидер, можем так сказать, России, он сказал, что мне выгоднее для России выгоднее все-таки кандидатура Байдена. Что совершенно понятно. Это прогнозируемая такая, политика. В Украине идет война 2,5 года, особенно Америка она дает деньги, но никакого-то перелома там не случилось. Ему это все выгодно. С Трампом непонятно. Наш слушатель спрашивает, что для Латвии? Угис уже что-то ответил, что какого-то кардинального курса тут быть не может, перемены, кардинального курса. Но все-таки, учитывая, что отношение Трампа в его высказываниях, довольно-таки было такое, он и там и разогнать хотел как-то, и что Америка выйдет, и что давайте платите больше. Какое-то странное, скажем, отношение к этому, ко всему.
Во-первых, в принципе, у Трампа я не помню, чтобы звучала какая-то отдельная позиция или отношение к балтийским странам. И все его высказывания относились к НАТО и
к Европе.
По большому счету, нужно тоже полностью смотреть всю фразу, не вырванную из контекста, и анализировать то, что он говорил. То есть еще до войны в Украине его фраза о том, что он не будет защищать страны НАТО, как правило, приводится не полностью. Его фраза звучала, что он не будет защищать те страны, которые сами не тратят деньги на свою оборону. Да. И, в принципе, с этой фразы пошли... Это было сказано в кулуарах, это не было какое-то активное выступление, это фраза, которая попала из кулуарных переговоров. И, в общем-то, это был тот период, когда активно обсуждалась необходимость тратить 2% от ВВП, то есть мы жили в спокойный мирный период, Европа резко со времен Холодной войны снизила свои траты на вооружение, очень много лет европейские армии практически не проводили модернизацию, в том числе и армия Германии, самой богатой страны с мощнейшей европейской армией, и в тот момент, например, те же страны Балтии были практически первыми, кто поддержал увеличение расходов до 2%. Посмотрите, прошло не так много времени, и мы, в принципе, увидели обоснованность этих трат. Сегодня мы уже говорим о превышении 3% и даже выше. То есть на тот момент ведь тоже все были в ужасе от этих высказываний Трампа, но перспектива показала, что они, во-первых, не привели ни к какой катастрофе, а скорее даже наоборот дали возможность подойти к войне более подготовленными и более уверенными. Это один момент. Второй момент НАТО, который действительно принимает достаточно большие усилия, чтобы перенести вот эту вот огромную критическую массу зависимости от Соединенных Штатов, разместить ее более равномерно на других членов Альянса. Те же самые центры принятия решений и командования. Мы видим, что принимаются последовательно много решений, чтобы Европа стала более самостоятельна. И третий момент очень важный в том, что президент Соединенных Штатов, да, несомненно, это очень влиятельная фигура в мире, потому что он определяет внешнюю политику Соединенных Штатов. Но в самих Штатах он не обладает абсолютной властью, это не монарх. Он очень сильно ограничен Конгрессом, он не может единолично принять решение о выходе из Альянса. Он будет ограничен голосованием в Конгрессе, он будет ограничен голосованием в Сенате, и в конце концов он будет ограничен Верховным судом. То есть все эти вещи показали и в предыдущий срок Трампа, что большое количество его решений просто не прошло или было отменено. И, собственно, эта ситуация сохранится. Эта ситуация сохранится. У НАТО есть огромное количество сторонников в Соединенных Штатах и в Конгрессе, и в Сенате, и в том числе среди представителей Республиканской партии, которые в определенные моменты критических голосований, вот как мы уже упомянули Украину, они голосуют по своим идеалам и принципам, а не по решению лидера, пусть даже и очень сильного. Поэтому, да, это просто очередной период, который может случиться, но, как уже было сказано, Латвия будет готова сотрудничать с любым избранным президентом Соединенных Штатов.
Да, вчера наш президент Эдгар Ринкевич так и сказал, что с любым избранным демократическим путем президентом мы будем сотрудничать. Ну, понятно, волнение наших слушателей, которые пишут и думают, что вот как-то ситуация может измениться. Но, господин Даук, что у вас есть мнение, вот выборы президента в Америке, насколько они могут оказать на нас влияние, ну или нет? По Европе у меня вот следующий вопрос будет, я повыписывала цитат, как европейские лидеры относятся к этому. Ну, давайте через вопрос.
Да, вы знаете, я в целом согласен с мнением моего коллеги, и поэтому думаю, что здесь нужно разделить два пункта. Первое. Кандидат в президенты Трамп и сам президент Трамп. И их различия, их позиции будут очень друг от друга отделяться. И еще один момент. Встреча Трампа с Орбаном. И вот тогда появилась одна идея, которая, то есть не идея. Возможно, это такой конспирологический вброс, что Америка again, то есть Америка вновь должна стать великой, этот лозунг продолжает играть свою предвыборную значимость. Но в этом случае он сказал еще одну фразу, на которую мало кто обратил внимание, что нам надо дать украинцам столько много оружия и так вооружить эту армию, чтобы украинцы стали и заменили нас, а мы уйдем в свои. То есть в изоляционизм, традиционный изоляционизм 18-го фактически века. И поэтому здесь есть очень много загадочных пока политических решений. Для Латвии, я считаю, все-таки, внимание нужно обратить не только, что он говорит о Балтии. Да, действительно, он говорит мало. Но он говорит о Польше. И он, когда был, вы помните, в Варшаве, и он говорил о Польше как цементирующей стране, которая должна взять ответственность за Восточную Европу. Вот в этом есть, нужно искать какие-то новые, может быть, аспекты его будущей политики как президента, если он станет, конечно, президентом.
Да, если станет. И пишет наш слушатель: я за мир и желаю, чтобы главой США стал человек, который остановит войну. Да, опять мы подошли к теме Украины, и тут я хотела бы процитировать Бориса Джонсона, бывшего премьер-министра Великобритании и активный сторонник военной помощи Украине. Недавно он написал колонку для британского издания Daily Mail, и в которой он выразил уверенность, что в случае переизбрания Трампа он будет только способен спасти Украину, что нет, другие нет. Вот у них какая-то такая несколько беззубая политика в отношении Украины, очень все тяжело идет, и поддержка, и все. А вот у Трампа он может. Как, Сергей, считаете?
Ну, знаете, дай бог, конечно.
Да, пожалуйста, да.
Отвечайте, господин Даурс, да, потом Сергей ответит.
Да, вы знаете, на мой взгляд, все-таки здесь есть некоторый перехлест. И я думаю, что все-таки давайте спросим у украинцев самих. Джонсон, как ни странно, в своих переговорах и в статье Daily Mail, он же говорит, что Украина должна отдать свои территории, которые она считает своими. Но в этом случае вступает в противоречие принцип государственного суверенитета и принципы внешней агрессии. И как будет смотреть на это украинский народ, и украинское, как говорится, глубинное государство, пока мне не очень ясно. Хотя последние данные, которые есть, что 44% уже в Украине, считают, что они все-таки за мирное решение этого конфликта. Вот как разойдется теперь внутренняя политика по этому пункту, по суверенитету Украины в самой Украине, здесь есть очень много неотвеченных вопросов.
Да, я согласна с вами. Я вчера видела, что там уже разговоры идут о неком каком-то референдуме, в котором будет выяснять все-таки, насколько Украина готова, заключив мирные переговоры, мирный договор какой-то, все-таки отдать какие-то свои территории. Что насчет того, сможет ли Трамп стать такой, ну, не знаю, третейским судьей, возможно, который, ну, пока он действует угрозами, ультиматумами?
Я думаю, что ошибочно считать, что вот этот вот ключик к прекращению войны находится у президента Соединенных Штатов, кто бы им ни был. Это как бы очень часто использует Россия в своей риторике, что мы будем разговаривать с хозяином Украины, да, таким образом уничижительно, угу, показывая, что им не с кем или не о чем говорить в Киеве. Но я категорически против такого подхода и такой риторики. Я согласен с профессором Даушцем, что в первую очередь вопрос этот нужно задавать украинцам. И, опять же, если даже Трамп найдет возможность надавить, шантажировать, принудить Украину, например, к миру на тех условиях, которые они не будут себя... они не почувствуют справедливыми для себя, то такой мир, ну, назовем его там мир в пользу России, он не будет долгосрочным, потому что вот подобные мирные соглашения, заключенные в ущерб другой стороне, которая не будет чувствовать справедливости, они являются просто бомбой замедленного действия, то есть в конце концов она взорвется. И если говорить, опять же, о настроениях в Украине, конечно, сейчас очень сильно все устали от войны. Мы видим недовольство мобилизацией, при том, что все прекрасно понимают, что люди на фронте нужны. Но при этом украинцы ведь не отказываются от этого принципа своей территориальной целостности. Они не хотят несправедливого мира. Да, никто не скажет, что он не хочет заключения мира путем переговоров, но и несправедливого мира они не хотят. По сути, они готовы идти на отложенное решение этого вопроса. То есть в результате любых мирных переговоров, я думаю, не стоит ожидать того, что Украина подпишется под передачей своих территорий.
Ну, да, понимаете, в этом просто, наверное, нет никакого-то смысла. Это действительно не приведет к миру, это приведет просто к откладыванию еще одного конфликта, и через 8 8 лет очередные, это все может опять вспыхнуть. Спрашивает наш слушатель, мало времени осталось, нет ли такого, что агрессивная риторика Трампа приведет наш мир к Третьей мировой войне? Господин Даукс, ну вот опасаются наши слушатели, что все-таки у него довольно резкие высказывания, там ультиматум тому, разрешите Украине бить по российской территории, и наш слушатель спрашивает, не приведет ли вот такой президент США к Третьей мировой войне?
Вы знаете, это спекуляция, угроза Третьей мировой войны, она является в одной части действительно такой страшилкой, а с другой стороны, кто его знает, что у одного человека есть, как говорится, в каких-то мозгах, поэтому четкого ответа на то, что приведет, а что не приведет, невозможно. Притом никто, например, никогда, по крайней мере, я знаю очень мало людей, которые думали, что, например, в 22-м году Россия нападет на Украину. Ну, вдруг. Угу. Понимаете? И поэтому случайность действий великих и больших государств при защите своих интересов непрогнозируемы.
Угу. Последний вопрос успею задать, Сергей, наверное, вы ответите. Наш слушатель допускает, что покушение на президента было спровоцировано им самим же, чтобы снять с президентской гонки именно Байдена. Ну, если вообще обсуждается ли такой сценарий?
Себе позволю не комментировать конспирологические теории.
Ну, наш слушатель спрашивает, да. Ну, то есть...
У меня нету оснований это подтверждать, опровергать или...
Ну, наверное, слухи ходят разные. Но, Сергей, если подводя итог, мы тогда ждем 19 августа, когда в Чикаго будет выдвинут новый претендент от демократов, да? И тогда уже наверняка можно будет говорить предметно, как он может противостоять...
Несомненно. Причем да. Тут даже не настолько важно, как... Важно, несомненно, но не будет определяющим фактором, как пойдет гонка, как пойдут дебаты. И вот эта вот система непрямых выборов в Соединенных Штатах, она очень сложная. И мы неоднократно видели, там, Хиллари Клинтон набрала на 3 миллиона голосов больше, но при этом проиграла Трампу по голосам... вылетело из головы, представителей, да, которые отдают голоса за штаты, за каждый штат. То есть там все может измениться реально в ночь выборов.
Ночь выборов когда, напомните?
Ноябрь, сейчас дату я не назову.
Ноябрь этого года, и тогда, да, мы узнаем, кто же будет президент США. Еще раз напомню, ключевая фигура в мировой политике, много что зависит, и в том числе, там, скажем, может быть, стабильность НАТО, хотя мы выяснили, ничего НАТО не угрожает, вот такого кардинального, выход США и так далее. Как известно, стабильность НАТО – это и гарант нашей стабильности в нашем Балтийском регионе в том числе. Спасибо, дорогие гости, уважаемые эксперты. Сергей Потапкин, исследователь Латвийского института внешней политики. Спасибо.
Спасибо.
Карлис Даукшт, политолог, был у нас на прямой линии. Спасибо вам, господин Даукшт.
Да, всего хорошего. Да. Спасибо вам.
И у нас был в первой части передачи Угис Лебедис, руководитель службы новостей Латвийского радио, исследователь Латвийского института внешней политики. Ну, спасибо, уважаемые радиослушатели, что писали нам очень ценные ваши реплики. Я их практически все зачитала. Простите, кого не успела это сделать. Завтра обязательно подсоединяйтесь на открытый разговор в 12:10. Мы будем говорить об очень интересной теме 60+. Люди предпенсионные. Возраста, как они в Латвии себя чувствуют, есть ли для них работа, насколько они вообще чувствуют себя комфортно, они нужны этой стране, они нужны себе в первую очередь. Это такая очень важная тема, поговорим немножко также о серебряной экономике. Это та экономика, которая как бы предполагает активное вовлечение людей предпенсионного возраста, пенсионного возраста в активную жизнь, в оборот рынка труда и в экономический цикл. Ну, еще также напомню, прорекламирую, воспользуюсь служебным положением. Завтра 8:15, финансовый блок со мной, и тоже будем говорить про экономику. Ну, а сегодня всем пока, и спасибо продюсеру Наталье Порите и оператору прямого эфира Александру Шайцанову за то, что сегодня подготовили эту передачу. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.